уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Геворг Мирзоян с нами, политолог, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Смотрите, давайте по поводу предупреждений, которые выдавала прокуратура о 31 января, и по всей стране включились. Я видела заявление, значит, представителей Якутии, в частности, чтобы тоже не приходили, потому что коронавирус. Но, очевидно, на это будут, значит, как основной аргумент, видимо, давить. Здесь важно понять, предупреждения, в принципе, работают не с точки зрения правовой системы, да, чтобы потом просто подключить эту бумагу в папочку общую и в суд потом передать, а с точки зрения убеждения. Если нет, то тогда что работает?
Ну, смотрите, задача прокуратуры, которая выставляет такие предупреждения, не в том, чтобы на митинг никто не собрался. То есть мы должны понимать, что на митинге присутствуют разные люди. Есть хардкорные, те, которые пришел действительно протестовать, которые пришли резко выразить свой протест и так далее. Их это не остановит. Они изначально заточены на борьбу с властью, они изначально считают, что власть, в общем-то, является им враждебной структурой, и они готовы с властью бороться всеми доступными им методами. А есть другая группа людей, которых, наверное, все-таки даже большинство, те, которые пришли по фану, те, которым интересно, те, для которых это движ, те, которые просто ради прикола поучаствуют в этом массовом митинге протеста. Да, потом их затянет толпа, да, потом они будут вместе с толпой нападать на полицейских, там, громить машины и так далее. Ну, психология толпы, мы все прекрасно понимаем, что это такое. Но на момент своего желания, на момент прихода к митингу, у них вот такие вот весьма себе невинные мысли. И вот этих людей, возможно, призыв прокуратуры, возможно, эти люди к призыву прокуратуры прислушаются. И это будет уже хорошо.
На чьей стороне сейчас инициатива, с вашей точки зрения, если мы смотрим? Вот есть как бы группа людей оппозиционных властям, и есть с другой стороны власти. Одни, значит, отвечают, другим отвечают. У кого сейчас инициатива, с вашей точки зрения?
Ну, на сегодняшний день инициатива, безусловно, на стороне оппозиции. Потому что она проводит активные акции. Оппозиция, ну, я не скажу, что доминирует, но в большей степени присутствует в информационном пространстве. Оппозиция креативит, а власть в лучшем случае отвечает. А иногда отвечает очень медленно и очень долго, пока весь там бюрократический механизм раскрутится. Как то, например, вот с этой историей с дворцом Путина. Когда вышло расследование, только сейчас запустили туда съемочную группу МЭШ, было дано разрешение, по всей видимости, администрации президента, и пока все это там решалось, прошло время. Ролик уже разошелся, все его уже увидели, все его уже покритиковали, Ютуб ему накрутил рейтинг. Люди, вдохновленные в плохом смысле этого слова, этим роликом вышли на митинги, поучаствовали в погромах, пострадали.
Да нет, не было погромов. Ну, Геворг Валерьевич, какие погромы-то были?
Ну, нападения на полицейских, хорошо, давайте так скажем. Это поучаствовали в нападении на полицейских. Я это имею в виду под погромами. Ну да, вы по формальным основаниям вы правы. Как таковых погромов, как то, например, сейчас происходит в Голландии, конечно же, не было.
Смотрите, повод для войны не всегда причина войны. В данном случае история с дворцом, она тоже эмоционально была наполненная, хотя про это там писали еще много-много лет назад, вот, ну и сейчас там Мэш съездил, да, очевидно, накал это, вот вопрос, снизит или не снизит, и здесь же другой разговор, мало с точки зрения властей просто опровергать там, я не знаю, не наше вранье или и так далее, Как работает контрпропаганда? Контрпропаганда работает следующим образом. Тот человек, который вызывает вас, например, там, на несогласованную акцию, у него нет образа будущего, только там шатать режим, агент Госдепа, как угодно. Вот в данном случае, почему вообще не звучит с вашей точки зрения, история следующая. Образ будущего или вообще какие-то там планы не предлагает никто. Соответственно, то, что вы делаете, это, в общем-то, ну что, просто прийти покричать, потом, значит, получить по голове дубинкой и что?
Послушайте, чтобы потенциальный протестующий думал, как вы думаете, у него должно быть высокое образование. То есть он должен понимать, что не нужно только выйти на протест, да, не нужно разрушить старый мир лишь.
Это не мне так надо думать, нужно об этом еще рассказывать, понимаете, в чем дело?
Это вы считаете, что нужно рассказывать, я считаю, что нужно рассказывать. А люди, у которых нет особого образования, люди, у которых нет кругозора политического, которые не видят, что произошло на Украине, в Армении, в Молдавии, в ряде других стран. Люди, которые просто устали от режима, люди, которые не видели ничего, кроме режима Владимира Путина, потому что они родились при нем. Как то молодежь, они не видели, как мы с вами там 90-е годы условные. Они знают, как может быть по-другому. Вот они выходят исключительно для того, чтобы выразить свой протест, а потом, может быть, мы...
Вот здесь очень важно, Георг Валерьевич, да, смотрите, здесь очень важно. Можно сколько угодно пугать 90-ми. Можно сколько угодно пугать Украиной, Армении и так далее. Но если вдуматься, во-первых, после 90-х еще прошло уже там 30 лет, во-вторых, Украина и Армения, многие говорили, в том числе, по-моему, мы даже с вами в эфире это обсуждали, что Российская Федерация, по сути, за 25 лет потеряла Украину, потому что занималась восстановлением себя и так далее и тому подобное. Поэтому, а вы хотите, как у соседей, это тоже не работает, значит, как-то по-другому работает.
Нет, работает это все по-другому. То есть нужно, если уж власти отечественные, родные и любимые деградировали российскую систему образования настолько, что люди перестали замечать очевидные, позже нам с вами вещи, а как преподаватель я говорю, что это деградировали, то в этой ситуации нужно пытаться дискредитировать Навального теми условно методами и в тех смыслах и символах, которых понятно и интересно молодежи. Доказывайте, что он лживый человек, доказывайте, что он не любит никого, кроме себя, доказывайте, что он сам по себе является коррупционером. Посмотрите, доказывайте, наконец, что он является, не знаю, агентом западной разведки.
Но Патрушев уже об этом сказал. Дальше
что? Секундочку, а за какой статье Навального задержали, когда он прилетел в Российскую Федерацию?
Ну, не отметился. Правильно. Как нарушение испытательного срока, по-моему, так называется как-то, да.
Значит, вот Песков заявил прямым текстом, Пескова никто за язык не тянул. Он сказал, что Навальный работает в сотрудничестве с ЦРУ. Это, извините, прямая 275-я статья. Это статья по госизмене, за которую сажают. Кто мешал Навального взять по госизмене, раскрутить госизмену, вывести? У ФСБ наверняка есть доказательства встречи Навального.
Подожди, раскрутить. Раскрутить это что значит раскрутить? Раскрутить найти дело, доказательства или просто статью пришить?
Раскрутить дело в том смысле, что публично его раскрутить. Выставить на суд публике доказательства. Вот посмотрите, вот здесь Навальный сотрудничает с Западом. Вот он встречался, вот он разговаривал, вот он еще что-то. Наверняка все эти данные есть. Пока российский народ... Он достаточно такой, как вам сказать?
Прямо.
Он готов простить многое. Он готов простить убийцу, он готов простить воров. Но к предателям в России, какой бы там ни было, насколько ни было бы образованного населения, у большинства, абсолютно у большинства людей, отношение абсолютно однозначное, крайне негативное. Это на образ предателя. А не просто образ какого-то там популиста, кем он сейчас является.
И тут мы подходим с вами к очень важной теме. Есть такая, значит, тезис у Грегори Бейтсона: нельзя сделать, нельзя не сделать, нельзя ничего обсуждать. Вот то, что вы говорите, вопросы, да, эти возникают, но ответов на них почему-то нету. При этом параллельно люди выходят, параллельно, значит, там схватка с ОМОНом происходит. Возникает еще вопрос. Недовольные будут всегда. Еще раз. Не да. Навальный, а человек X, допустим. Не дворец, а что-то там другое. Не знаю, да. Там, метеорит какой-нибудь. Но по факту недовольные будут всегда. Вопрос, как с ними работать?
Вопрос в том, что с ними нужно работать. Понимаете, а не только как она работает, с ними нужно работать. Российская власть, у нее какое-то очень пренебрежительное отношение к политическому пиару и политике как таковой. Мы заменили политику технологиями и думаем, что это здорово. Мы активно работаем в информационном поле с людьми старшего возраста. через телевизор, например. Но при этом российская власть абсолютно забила на интернет и на сегмент, скажем так, тот сегмент информационный, где в большей степени присутствует молодежь. К чему это может привести, посмотрите на примере Беларуси. Будет так.
А что будет там? А что на примере Беларуси это?
Будет полный перехват интернет-пространства оппозиционными СМИ или оппозиционными каналами. Как это происходит сейчас в Беларуси?
Ну, потому что канал Белта, агентство Белта, в день, когда все это началось, они рассказывали про уборку Бахчевых. Конечно, там, где пусто, там, в общем-то, пространство и заполнится другими.
Мы об этом и говорим. Это будет то же самое, как Лебединое озеро, извините. Мы об этом и говорим сейчас. Российская власть занимается, ну, как я сказал, этим пренебрегает. Когда я пытаюсь там как-то дискутировать эту тему, говорить одному очень известному российскому медиа-менеджеру, публично говорить, что надо работать не только с властным электоратом, с провластным, нужно активно работать и с оппозиционным, нужно их перетягивать, нужно доноситься до них как-то. На что мне отвечают, а зачем это надо? Это не нужно. Не нужно обращать вообще на них никакого внимания, нужно работать с российским большинством.
Смотрите, вот. Если не нужно на них обращать внимание, зачем запрещать акции тогда? Ну, походят и все, ничего не произойдет, вот ровным счетом ничего не произойдет. Или что-то произойдет?
Нет, секундочку, что значит не нужно запрещать акции? Акции, у нас есть закон, который нужно соблюдать.
Так.
Нужно, никто не мешает, пожалуйста, организовать легальную акцию в подходящее для этого время.
А вы думали, думаете, согласовали бы им?
Где-нибудь да согласовали, если бы не было бы карантинных ограничений. У нас в стране карантинные ограничения. Их ввели не из-за Навального. Их ввели по объективным причинам. Благодаря чему сейчас, кстати, у нас сейчас идет падение, тьфу-тьфу-тьфу.
Ну, когда, слушайте, ну, когда и не было коронавируса, тоже вам скажу, что не все, далеко не все акции согласовывали.
Далеко не все, ну, подайте акцию, по крайней мере, подайте, понимаете, это, вот ваше, что вы сейчас говорите, это то же самое, когда мне говорят, вот нас, меня обворовали, а полиция ничего не делает. А я спрашиваю, а ты заявление подал, а зачем это надо делать, все равно наше заявление не примут и ничего не делают.
Нет, это противоправное действие, это другое.
Нет, секундочку, вы подаете запрос.
Так.
Если вам откажут в акции по каким-то надуманным причинам, пожалуйста, имейте право выходить незаконно. Здесь, по крайней мере, вас поймут.
Георг, вы сами сказали только что вы говорили с каким-то медиа-менеджером известным, который сказал, зачем с ними работать, поэтому им не согласовывают акции. Об этом речь.
Секундочку, вы сейчас скачете с темы на тему. Мы сейчас с вами говорим о праве людей на протест. Если вы хотите говорить о реакции государства, давайте говорить о реакции
государства. Право людей на протест и реакция государства – это две вещи взаимосвязанные.
А государство не считает нужным организовывать протесты не только потому, что оно не хочет разговаривать с населением как таковым. Государство, в принципе, просто боится протестных акций как таковых.
Вопрос, почему? Вопрос почему? Вот.
А потому что... Потому что в стране, понимаете, это следствие той вертикали власти, которую мы выстроили. Не мы выстроили, которую нам выстроила наша власть. В государстве, где есть оппозиция, нормальная, адекватная оппозиция, там протест канализируется через политический протест отдельных оппозиционных лидеров, системных лидеров.
No.
У нас в стране оппозиции нет. У нас есть либо госдумовская, так называемая оппозиция, которая общается с администрацией президента по принципу «чего изволите», Жириновский, Зюганов и компания. Есть радикальная несистемная уличная оппозиция, которая тоже, по сути, не является оппозицией, поскольку, как вы абсолютно правильно сказали, они ничего конструктивного предложить не могут. И не умеют, и не хотят даже. И даже к власти они приходить не хотят через легальные методы. Иначе бы Навальный, например, давно признал бы Крым российским. Именно поэтому весь протест, который может быть у нас в стране, он выходит только через уличные акции протеста. Он выходит в радикальных формах. Это проблема, еще раз, это проблема восприятия власти как таковой. Это власть должна меняться и должна эту ситуацию изменять. Но она не меняется. Она считает, что так можно, что все равно нормально все будет, что большинство все равно за нас, что люди слишком боятся Майдана. И поэтому абсолютное большинство россиян не поддержат акции протеста. Ну, это, на мой взгляд, ошибочное мнение, потому что чем больше и тем активнее работают Навальный и его компания в информационном пространстве, чем более тонко и толсто они давят на больные точки россиян, как то, например, тот самый дворец Путина, о котором мы с вами говорили, это же не просто какой-то дворец и здание. Это символ коррупции, это символ разрыва между населением простым и чиновниками. Социальное неравенство – это одна из самых болезненных.
Очевидно, вот смотрите, здесь возникает тогда вопрос. Значит, российские власти что, проигрывают информационную войну?
Они ее не ведут.
Не ведут. Подожди, ну подожди, даже президент высказывался по поводу дворца. Что значит, они все равно участвуют в этом, так или иначе?
Когда президент высказывался по поводу дворца? Так через вот, сутки, через два дня после дворца.
По-моему, три дня прошло, я вот точно не
прошло
помню.
Несколько дней, президент сущностно высказался по поводу дворца, только вот буквально, сейчас не могу сказать точно, два или три дня назад.
Ну да, 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 было дело.
Вот сколько времени прошло между самой публикацией и выступлением Путина, причем выступлением несущностным абсолютно. Путин, по сути, мало что сказал. Он не сказал, кому дворец принадлежит, он просто посмеялся над Навальным. Так нельзя делать, понимаете?
Вот 235-й говорит, детям можно запретить митинговать, а что делать с окружающей действительностью? Вы говорили, что, значит, представители оппозиции давят на больные точки. Понятно, там, не знаю, там, может, экономика, коррупция, все что угодно. Вот, значит, здесь все равно возникает вопрос, что как нивелировать определенные риски, потому что мы понимаем, даже если предположить, что человек X, некий агент западных, там, любых вражеских спецслужб, агенты были всегда. В любом шпионском романе за любой период времени, эпоху, можно посмотреть, что это были всегда, и цели были тоже деструктивные у всех друг с другом. Война всех против всех, это называется. Вот, а, соответственно, механизмы защиты государства от подобных посягательств. Какие они?
Механизмы защиты, да, мы с вами уже говорили. Это работа в информационном пространстве, правильная. Это попытка диалога со всеми сегментами общества, даже теми, которые вроде как бы настроены к власти критически. Угу. Это максимальная транспарентность власти. Это ответы на вопросы, причем ответы на вопросы уважительно. Не как, положим, это сделал Песков, когда его спросили про задержание Навального. Что сказал Песков? А я не знаю, что его там в Германии задержали, что ли? Ну так нельзя общаться с людьми. Ну ты же пресс-секретарь президента. Зачем это делать? Зачем унижать и оскорблять собственный народ так, таким отношением? Ну, много таких, в общем-то, высокомерных моментов присутствует, но тем не менее. Это, еще раз, это диалог. Власть должна быть открытой для общества. Власть не должна становиться элитарной. Увы, она у нас таковой становится. И два, это наличие выбора. Когда у вас есть выбор между многими людьми, вы в меньшей степени склоняетесь к тому, чтобы поддержать какого-то сумасшедшего популиста-радикала. Ведь еще раз, в истории же были случаи, не Россия здесь единственная страна, где вычищается вся настоящая оппозиция, и в итоге люди вынуждены идти за тем, кто им может быть не нравится, но при этом является единственной реальной оппозицией. Ну посмотрите на Иран. Посмотрите на Иран, когда Шах вычистил всю оппозицию в стране, все пошли за Хомейни, за аятоллами. Не потому, что они сильно любят аятолл. А вариантов не было. К чему это привело Иран? Понятно. К чему приведет Россию, если люди пойдут за Навальным, недовольные властью? Тоже понятно.
Я не знаю, подождите, вы Иран со своей все-таки политической системой сравниваете с, не знаю, условного аятоллу вы сравниваете с Навальным?
Я сравниваю, для многих людей в Иране недовольных Шахом, а это был Навальным, он был человеком-популистом, который им не нравился, чьи взгляды они не разделяли, но они готовы были его поддержать просто потому, что они считали правление Шаха просто неприемлемым абсолютно.
Ну, понятно, голосование здесь против всех.
Да, абсолютно правильно, протестное голосование. Точно так же сейчас происходит и в Российской Федерации. Многие есть люди, которым не нравится «Единая Россия». Много, не большинство, к счастью, но много. Есть людей, которые недовольны Владимиром Путиным. А альтернативы они ему не видят. Еще раз говорю, оппозиции нормальной парламентской стране нет. Вот они идут за единственным возможным вариантом, как протестное голосование.
Другой момент, смотрите, все-таки есть такая штука, как социальный договор. Помните, об этом много говорилось про в начале нулевых, когда, значит, тучные годы пошли. Потом Крым, тоже социальный договор был некий, поэтому, в общем-то, относительно нормально пережили историю с обострением на внешнем поле, с санкциями, с деньгами. Вот, зато Крым наш и так далее. Очевидно совершенно, что история с социальными договорами, социальный договор должен постоянно переписываться, потому что это не бесконечно, обновляться, доп. Соглашение должно быть постоянно. Да. Но в данном случае, что может быть социальным договором?
Справедливость.
Такая штука относительная тонкая, вообще, правда.
Но, понимаете, восприятие реальности становится частью реальности. И если люди будут считать, что власть ну пусть, да, пусть мы сейчас живем не так тучно, но власть справедлива, то они готовы будут ее терпеть. Если они будут считать, что они эту власть избирают, и она к ним относится как к людям, они будут ее терпеть. Именно поэтому выходит вот это вот, пусть старое, пусть как бы все умные люди об этом знают, все понимают, что это такое, но пусть поэтому выходит вот это вот расследование Навального о дворце. Навальный, понимая, куда давить, а точнее его внешние спонсоры, прекрасно понимают, куда нужно давить по российскому обществу, они вбрасывают идею социальной несправедливости. Именно поэтому Навальный оседлал...
Нет, подождите, одно дело вбрасывать, как вы говорите, тему, вербализовать иными словами, а другое дело, когда ощущение такое есть.
Так, а ощущение откуда?
Из реальности, а не потому что Навальный. Слушайте, бабушка, которая получала 8 тысяч рублей, и которая знает, что эти 8 тысяч рублей в минуту получает там какой-нибудь, значит, топ-менеджер какой-нибудь компании.
Откуда она это знает?
В смысле, откуда?
Ну, откуда она это знает? Она лично...
Что внуки видела. Рассказали, допустим.
А внуки откуда знают? Они лично отсчитывают, банкируют...
Подождите, слушайте, были заявления много раз и представители госкомпаний, в том числе, значит, и Кремля, подождите, по поводу того, что мы не можем платить им меньше, потому что иначе их переманит Запад. Все.
Это ощущение возникает из информационного пространства. Еще раз, ощущение реальности становится самой реальностью. Люди получают информацию из интернета. Ну. И грамотные пропагандисты создают нужные мысли, создают нужные идеи в интернете и их раскручивают.
То есть, если бабушки если бабушки с пенсии за 8 тысяч рублей не будут рассказывать про топ-менеджера, она будет понимать, что ей не хватает на коммуналку, ей не хватает на лекарства, ей не хватает на продукты, то ощущение социальной справедливости не будет, потому что ей не рассказали про олигарха.
У нее будет ощущение того, что она живет бедно. Но если ей не будут каждый день рассказывать с телевизора о том, что в России шикуют, если она не будет, скажем так, видеть этих людей там через экраны, ну, не бабушка, уже бабушка не смотрит это. Если внуки не будут ей рассказывать, что видели вот в расследовании Навальным, как там, не знаю, один топ-российский чиновник возит свою собачку на самолете, вот, то у нее не будет ощущения несправедливости. У нее будет, да, ощущение, что она живет бедно, но вся страна живет бедно. Вся страна.
То есть надо всех, подождите, надо с точки зрения госпропаганды, надо всех убедить, что все живут бедно, и не шиковать. Нет, то есть надо... не бороться с причинами там, чрезмерного потребления, какого-то коррупции, я не знаю, все что угодно. Нет?
Вы утрируете. Бороться, безусловно, надо. Но мы с вами говорим об информационной составляющей. Борьба с коррупцией является... реальная составляющая, это уголовная составляющая, это действия властей. Мы сейчас говорим о пиаре. В плане пиара нужно показывать, что борьба с коррупцией идет, и в то же время нужно создавать у людей впечатление о том, что никто не ворует на убытках. Или, по крайней мере, хорошо, что те, кто ворует на убытках, с этими людьми государство максимально жестко справляется и максимально жестко
их наказывает. Ну, это точечная история, понимаете? Ну, взяли у Люкаева, хорошо, там,
весь
с этой корзинкой.
Весь океан – это миллион капель, извините.
Я понимаю, другой пример вам просто приведу. Вот история с трэш-стримами, которая была. Тут, оказывается, значит, какой-то пенсионер упился в усмерть во время трэш-стрима. И теперь предлагается бороться с этими трэш-стримами, а не с самим явлением, потому что люди в усмерть упиваются и без трэш-стрима. Но проблема в том, что государство говорит, а давайте мы не будем на это смотреть, и как будто этого нету. А с самим явлением мы бороться не будем. Вот в чем проблема. Когда это бабушка проблема, с пенсии 8 тысяч рублей идет, и ей не хватает куда-то, ей не надо думать даже про олигархов. Она понимает, что ей там хватит на 2 яблока, я не знаю, на куриную ножку там и на какой-нибудь аспирин. Все.
Но если при этом бабушке внушат или бабушке объяснят, что государство при этом делает все возможное, что сейчас можно сделать для того, чтобы бабушке жизнь облегчить сейчас или в будущем, бабушка будет эту свою бедность переживать немного проще. Но если бабушке будут параллельно рассказывать, что вот она идет покупать свой аспирин, а в это время олигарх посадил свою собачку на самолет и повез ее,
то что?
Вот тогда у человека возникает ощущение социальной несправедливости. А именно социальная несправедливость, а не бедность, приводит людей на Майдан. Именно социальная несправедливость приводит.
А, хорошо, не бабушка, а с молодыми людьми тогда что делать? Допустим, бабушки не будут по Первому каналу про это рассказывать. Что делать с молодыми людьми?
С молодыми людьми нужно создавать им социальные лифты, нужно объяснять молодым людям, нужно создавать им возможности, нужно делать информационное пространство провластное более симпатичным для этих людей, более приемлемым, таким, которое они готовы были смотреть и слушать. Почему там, не знаю, молодые люди не смотрят отдельные там выступления каких-то чиновников, а смотрят выступления Навального? Потому что Навальный прикольнее. Он умеет разговаривать. Он работает интонационно, он работает вербально, он работает руками, его учили этому.
Теперь, слушайте, а люди, герои парламентского часа будут вам говорить... Мы делом заняты, нам сейчас нет времени шоу устраивать.
Герои парламентского часа должны понимать, что они являются не уборщиками
да.
и не безголовными нажимателями кнопок, как и вы многие из них действительно являются. Они являются политиками,
после...
а политик должен уметь разговаривать. Если ты не умеешь разговаривать, ты не политик.
Георг Мирзоян с нами, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Георг Мирзоян с нами, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве. Так, Роман говорит, главы-то госкомпании, другие чиновники официально доходов отчитываются. Это к вопросу о том, откуда бабушка условно узнает, что у нее там миллиарды. Так, 235-й про социальные лифты. Возможны ли они, как в условиях того, что мы живем в некой феодальной системе?
Мы живем в феодальной системе?
Uh-huh.
Нет, мы живем в авторитарной системе, скорее не в феодальной. Феодальная система – это как раз обратная крайность, когда власти нет как таковой, и есть тотальная раздробленность по регионам. Мы живем в авторитарной системе, где социальные лифты, конечно же, работают не так, как должны были работать. Где власть слишком централизована. Чересчур. Это было здорово и прекрасно, когда... страну собирали после прекрасных 90-х годов. Это было нужно и необходимо, но сейчас это скорее мешает развитию. Я не сильно люблю приводить пример американцев, не всегда они примеры, там им есть за что пенять и есть много за что пенять. Но посмотрите, пожалуйста, вот на Соединенные Штаты. Откуда были последние президенты? Откуда? Okay. Техас, Арканзас, Гавайи, Нью-Йорк, Техас опять же. Они были все из регионов. У нас, в общем-то, политика в Москве концентрируется на Садовом, а то, может быть, и Бульварном кольце. И люди из регионов, чиновники из регионов понимают, что попасть наверх можно не через поднятие своего региона и завоевание, так сказать, максимального уважения населения, а просто тем, что ты будешь послушен Кремлю, делать все то, что тебе говорят.
Ну, лояльность в обмен на профессионализм, почему нет?
Лояльность в обмен на карьеру, профессионализма нет. Тотальная, абсолютная лояльность, она противоречит профессионализму. Губернатор должен думать о благе своего региона, он должен заниматься развитием региона, а не рисовать...
Тогда губернатор должен быть избран. Тогда губернатор должен быть избран,
правильно,
по идее.
Правильно.
Но, а получается, что иногда в губернаторах становятся аппаратчики, а аппаратчики не люди, не привыкшие к тому, чтобы разговаривать с людьми на земле.
Абсолютно правильно, именно поэтому я выступал и выступаю, и всегда выступал за избрание губернаторов в регионах. Даже когда Владимир Путин это дело прикрыл, временно, после чего отчасти была Болотная площадь, я считал и считаю это огромной ошибкой, которую совершила власть. Нельзя заниматься чрезмерной вертикализацией власть.
Но с другой стороны, смотрите, вот были где-то, значит, в ряде регионов, вам скажут губернаторы, которые пришли в ходе протестного голосования, что стало проблемой, да, это что там было с Приморьем, кое-как получилось, значит, с Хабаровским краем, Хакасия, Владимирская область. Пожалуйста, к Коновалову были сразу же куча претензий по поводу коронавируса не справляется, потом были претензии с Фургалом, вообще отдельная история, и будут говорить, и что, и кого вы, соответственно, выбрали? Потому что все равно отстаивать свою точку зрения власти все равно будут. Нужны люди подконтрольные. Это ж неплохо. Но только тогда делегирование полномочий на каком уровне происходит?
Они должны быть пусть и подконтрольные, но при этом они должны быть профессиональные, а не только подконтрольные. Когда население настолько недовольно своим, в общем-то, губернатором Лизоблюдом, что готово выбрать кого угодно, только не его... Это проблема не населения, это проблема власти. Власть поставила такого человека. И пенять надо не на людей, а пенять-то уже на самих себя, что вы создали эту ситуацию в данном конкретном регионе. Касательно того, что выбираем выбирают всякое там отребье, ну, извините, это издержки.
Я не говорила, подождите, я не говорила про отребье.
Я сказал,
так.
Что когда выбирают всякое отребье в рамках протестного голосования, это издержки демократии, еще раз. Но в этих издержках во многом виновата власть, которая создала в регионе ситуацию, при которой, а, население настолько устало кандидатам от власти, и, б, создана ситуация, при которой альтернативные лидеры не могут выйти на общие выборы по разным причинам.
Георг, потому что народ ребенок.
А народ
скажет, народ ребенок, который не знает, что на самом деле как надо. Слушайте, понимаете, бабушке не надо рассказывать про олигархов, она и не узнает.
Мы живем не сегодняшним только днем. После нас хоть потоп, это не про нас.
А
он
вы
будет
думаете?
Ребенком, конечно, он будет ребенком, если вы его не будете воспитывать и вводить за взрослую жизнь. Если вы не будете это делать, вы получите к 30 годам взрослого оболтуса, который живет вместе с вами, и который при этом считает, что вы ему должны, который при этом считает, что он самый лучший, а просто у него...
Георг, да никакому государству, я прошу прощения, любому государству невыгодно взращивать критичность сознания в собственном народе.
Это ваш лозунг был прекрасен до 2014 года, когда мы увидели, к чему приводит. Отсутствие
взращивания. А это другое, это знаете, это другое, сейчас очень модная фраза.
Ну, эту фразу должны произносить наши зарубежные партнеры, а не мы. Вы поймите, что критичность сознания у населения – это лучший способ предотвратить Майдан. Потому что ни один вменяемый человек, даже тот со стороны против власти, никогда в жизни не выйдет на Майдан.
Ну, как это увязать?
Никогда.
Как это увязать тогда, смотрите, украинский Майдан, там история вообще была такая, там раскол просто партийный был, раскол. Но это не работает только в одну сторону, если мы принимаем, что люди в Крыму вышли и сказали, возьмите нас назад, хотим к вам, это работает, а когда с другой стороны там отдельно взятая часть, небольшая часть, беспокойное меньшинство говорит, а нам это не нравится, услышьте нас, им говорят, на тебе, ОМОНа. Ну, как-то так получается.
На тебе ОМОНа, если вы нарушаете закон. Давайте так четко говорить. Я за любые митинги, хоть там агрессивное меньшинство, хоть не агрессивное меньшинство, если при этом на митингах соблюдается закон. Митинги являются и должны быть элементом любой нормальной политической системы, не обязательно демократии, потому что митинги, еще раз, законные, без насилия, это прямой способ донести население своего недовольства властью. А дальше власть сама должна думать, что с этим делать.
Я неоднократно слышала...
После Болотной площади Путин на это отреагировал правильно, вернув губернаторские выборы. Пусть не сразу, но тем не менее.
А напомните, Болотка была согласована, по-моему, нет?
Болотка не была согласована, но она в большей степени прошла мирно. По крайней мере, в самом начале. Она прошла мирно, там не было... Я ж был на Болотной площади тогда. Она прошла, пока Навальный и его гоп-компания не захватили весь этот протест, он был, в общем-то, достаточно даже конструктивным.
Я слышал неоднократно в беседе с депутатами Государственной Думы, которые критикуют, и у них есть своя логика, критикуют митинги, потому что там вас используют как пушечное мясо, детей выставляют, женщин выставляют, все ужасно. Вот, значит, там дети должны быть вне политики, это безусловно. Но депутаты Государственной Думы говорят следующим образом. Вы выказываете свое недовольство на выборах, голосуете за того, кто вы считаете своим, поэтому мы, значит, будем опираться на такие легитимные способы выражения собственного недовольства. А люди на это говорят, слушайте, у вас админресурс, товарищи, ну нам это не работает, мы вам не верим. Значит, тотальное недоверие. Вот мы с вами определили социальный договор и тотальное недоверие. Две штуки, которые пока не решаемы, две проблемы.
Ну я бы не сказал, что тотальное недоверие, но в целом недоверие большое, да. Депутатам, которые такие вещи говорят, нужно ради интереса хоть раз в жизни открыть Конституцию Российской Федерации, посмотреть те права и свободы, которые в ней гарантированы людям, в том числе свободы слова. Люди имеют право еще раз на протест. Есть тот депутат, который ограничивает их право на протест, который говорит, что они не имеют права на протест, должны только приходить и голосовать на выборах. Этот депутат, наверное, занимает чужое место во власти. Ему, наверное, нужно подвинуться или подучиться. Тоже полезно будет. Хотя некоторых не переучишь уже.
Внешняя политика, история с Карабахом. Второй раз встречались после 10 ноября Путин, Пашинян и Алиев. Вот, не так давно. Но как-то поприутихло, по крайней мере, в информационном поле эта тема. Я так понимаю, это новый статус-кво все-таки в Карабахе, с вашей точки зрения? Или это новый отчет?
Это новый статус-кво на несколько лет, возможно, на 5 лет. По итогам которых Азербайджан будет решать, нужно ли ему оставлять российских миротворцев или нужно их изгонять. И Россия будет решать, стоит ли ей уходить с Нагорного Карабаха или нужно остаться.
В смысле? То есть, статус. Подождите, а почему вы говорите, что Азербайджан будет сам решать, оставаться ли Российской Федерации?
Ну, потому что вообще-то по соглашению, которое было подписано, Азербайджан имеет право через 5 лет сказать, нам больше миротворцы не нужны. И в этой ситуации Российская Федерация обязана будет вывести миротворческий контингент. Это соглашение, которое было подписано вообще-то.
То есть, подождите секундочку, а Российская Федерация по просьбе Азербайджана ввела туда миротворцев?
Нет. Российская Федерация ввела туда миротворцев по просьбе Азербайджана и Армении, но по условиям соглашения.
По договоренности, да.
Если одна из сторон будет против, угу, то миротворцы выводятся.
А вы говорите, что будет против Азербайджана в большей степени.
Ну, а зачем Армении требовать вывода российских миротворцев, которые гарантируют армянскую территорию, которая гарантирует то, что остатки Нагорного Карабаха являются армянскими. Я понимаю, конечно, что Армения может выбрать очередного Пашиняна. Я даже сейчас, ну, неприлично не хочу выражать.
Неприлично не надо.
Который снова решит сдать территорию. Такое тоже возможно, но, тем не менее, все-таки не в интересах Армении требовать вывода. А вот будет ли Российская Федерация исполнять просьбу Азербайджана, это тоже вопрос. Угу. Потому что, возможно, через 5 лет у нас тоже наступит прояснение. Мы поймем, что Российская Федерация была одна из сторон проигравших на Нагорно-Карабахском конфликте.
Почему так?
Россия, потому что Российская Федерация сделала обратное того, что она сделала в 2008 году. В 2008 году мы показали, что ни одна из сторон, кто бы там ни был, не может ничего решать.
Вы про Южную Осетию. Вы про Южную Осетию
говорите. И после того, как мы продемонстрировали силу, что Кавказ наш, только после этого с нами стали разговаривать по Кавказу. И Эрдоган, кстати, тоже только после этого
стал себе разговаривать. Подождите, а как вы себе представляете, чтобы, значит, Российская Федерация ввела войска против кого? Против Азербайджана,
нет,
за которым
не
Турция?
Нет. Россия не должна вмешиваться в разборки между Арменией и Азербайджаном. Не так, в разборки между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. Это их дела. Российская Федерация не должна позволять Турции вмешиваться в эти разборки. Если Турция в эти
Турция
разборки...
уже там, через Азербайджан, Георг, ну
Турция
правда.
Секундочку, а почему Турция не была там через Азербайджан в 19-м году, в 18-м, в 17-м?
Готовились.
Нет, ну тут большой подготовки не нужно было. Потому что Турция была уверена, что за это она получит в лоб от России. Как скажем так, американцы и грузины получили в лоб в 2008 году. Просто несколько лет назад случилось некое событие, которое привело к пониманию в Турции, что Российская Федерация может отступить, что Российская Федерация может поостеречься давать лоб. Это Сирия. Когда в Идлибе Российская Федерация и Сирия вместе наступали на провинцию Идлиб, как бы для того, чтобы освободить эту территорию, и Турция резко подняла ставки, Турция сказала, будете продолжать наступление ввиду войска и вообще устроить тут войну в Сирии. Вместо того, чтобы сказать Турции, ну давай попробуй, Российская Федерация отступила. Мы пошли на поводу у турок. А в этом разница между Путиным и Эрдоганом. Путин великолепно играет в шахматы. Он умеет расставлять фигуры, он понимает, где какое преимущество. Но Эрдоган-то с нами играет не в шахматы, Эрдоган с нами играет в покер. Он блефует, он поднимает ставки. Он заставляет нас верить, не верить. Он
ну а что, а Джокера никто не вытащит?
В покер есть Джокер?
Ну нет, я условно говорю. Если уж мы про игры с вами говорим, да.
В покере нужно просто не верить противнику, в покере нужно заставить его сбросить карты. Мы не рискнули это сделать. В итоге получили поражение в Идлибе, и Турция осмелела. Турция пошла в Карабах. Турция ввела в Карабах сирийских террористов прямо нам под нос. И вместо того, чтобы с этим разбираться, в том числе их физически ликвидировать, там были возможности, мы начинали выражать озабоченности. Мы приглашаем к себе министра иностранных дел Армении и Азербайджана, подписываем соглашение при Лаврове, 10 часов ведем переговоры. После этого звонит Эрдоган в Баку, Айхам Алиев отказывается соблюдать подписанные соглашения, и Москва это тоже просто глотает. Ну так не делается, это проявление слабости.
Там и еще то, стоит отметить, что после заключения этого соглашения встреча какая была у помощника Эрдогана по международным делам? Встреча была с... Да, именно Эрдогана. Встреча была с главой МИ-6. Понимаете, в чем дело? То есть очевидно совершенно, что все равно договариваться по поводу Карабаха нужно будет, скорее всего, Российской Федерации и Турции. За Турцией стоит, за Турцией стоит Великобритания, в конце концов.
Договариваться – это не значит уступать. То есть на данный момент Российская Федерация уступила в Нагорно-Карабахском конфликте Турции. Итогом этого уступления будет переход Азербайджана под контроль Турции, полный, будет создание коридора, в перспективе, может быть, который отрежет Российскую Федерацию от Ближнего Востока и от Ирана в частности. И, наконец, будет активнейшая, просто активнейшая работа наших западных друзей в Армении на почве тех того недовольства, которое сейчас испытывает армянское население из-за того, что Россия не выполнила свои неформальные обязательства по Карабаху, а именно сохранение статус-кво. Кто в этом виноват, другой вопрос. Они сами избрали Пашиняна. До 90% в том, что произошло, виноват, конечно, Пашинян.
Вот смотрите,
но
вот, Георгий,
это
я
и наше поражение.
Вот смотрите, здесь очень четко вы говорите. Вообще во всей истории с Арменией, во всей истории с Украиной, вся логика, в том числе и политического класса российского, сводится к чему? Информационно. Они виноваты, то, что они допустили Майдан, они виноваты, то, что они избрали Пашиняна, пусть теперь, значит, не кричат. Но проблема в том, что мы долгое время в своей внешней политике на постсоветском пространстве ставили на конкретно взятую персону, вместо того, чтобы работать с аудиторией. Мы были недовольны тем, что они избрали Пашиняна, и теперь говорим, ну и пожинайте свои плоды. А где была работа? Мы говорим, что, значит, Майдан на Украине произошел, хорошо. А где была Российская Федерация 25 лет? Почему мы ставили только на Януковича? Почему мы были убеждены, что он как будто бы разрешит все проблемы со своими олигархами? Почему мы не работаем через НКО, в конце концов?
Ну, послушайте, я с вами абсолютно согласен, но одно другому не противоречит. В Армении, Армения и Украина за свои косяки должны винить только себя. Но мы за то, что они совершили такие косяки, должны винить себя тоже. Это наша общая проблема. Это наши общие ошибки. Ну, не общие, но, скажем так, ошибки из нашей, из их страны. Почему у нас это не происходит? Да потому что мы не умеем заниматься мягкой силой. Мы этого не делаем. Как сказал один мой знакомый, если ты постоянно ставишь на одну и ту же лошадь, не удивляйся, что ты завтрашняя твоя ставка будет на мертвую лошадь. Что, собственно, и произошло. И в Армении, не, в Армении в меньшей степени, и на Украине, и в Молдавии, и в ряде других регионов. И произойдет дальше. Это системная российская проблема. Мы не умеем, мы боимся работать с гражданским обществом. У нас нет инструментариев, у нас нет опыта, навыка, и самое главное, нет политической воли и понимания, что работать нужно. Мы почему-то считаем, что это общество заранее уже завоевано там нашими оппонентами, и это общество нам враждебно. Это не так. В Армении значительная часть населения пророссийская, просто надо работать с ними. Нужно деньги давать правильным людям.
Подождите, стоп. Вот про деньги очень интересно. Александр Григорьевич Лукашенко клялся, божился, денег хотел, невозвратных кредитов хотел, трубу газовую хотел, много чего хотел. Потом, значит, все в прошлом, в позапрошлом году что говорил? А там что-то там с Российской Федерацией нет, вот мы Болтона-то позовем, хорошо будет. Потом происходит то, что происходит в августе, обвиняя 32 наших, значит, этих молодых удальца в том, что они тут пришли в революцию вершить. Потом кое-как их вывернули, потом, Александр Григорьевич, проблемы возникли. Он снова говорит, я снова дружу с Российской Федерацией.
Ну, послушайте, я же поэтому и сказал, нужно деньги давать правильным людям. Александр Лукашенко таковым человеком не является. Александр Лукашенко продает Российскую Федерацию налево-направо. Он берет заложники российских граждан. Да, мы помогли ему в ходе вот этих вот событий в Беларуси, которые он устроил сам. На 90% вина в этом Лукашенко, а никаких там западников или там белорусской оппозиции. Но мы его поддержали просто потому, что у нас выбора не было. Почему у нас выбора не было? Потому что мы не создавали альтернативные белорусскому президенту пророссийские структуры в белорусском обществе. Почему не создавали? Потому что боялись. Конечно, Лукашенко этому сопротивлялся. Белорусские спецслужбы постоянно третировали российские СМИ, которые работают на территории Беларуси. «Спутник», там «Сонар» и многие другие СМИ, которые так или иначе либо российские, либо работают на Россию. А что Россия в этой ситуации сделала? Кого-то защитила из журналистов, дала по рукам белорусским силовикам, потребовала не трогать российских журналистов и российские НКО?
Ну, нет, только Москва... потом, когда уже были избиения российских журналистов, которые под раздачу попались, там нет, уже были разбирательства.
Именно избиения, а я имею в виду третирование, я имею в виду преследование и жесткий цензурный контроль. Когда, извините меня, одно из ведущих российских изданий просто боится даже в своей публикации ставить ссылку на белорусский оппозиционный источник. Про правительственная статья Там просто ссылка на оппозиционный источник. Они боятся и сайт, потому что боятся, что будут проблемы с белорусским государством.
Ну, может, они боятся, что будут проблемы с российским государством. Такое тоже может быть, но вдруг.
С российским бы проблем не было. Просто российское государство их не защитило и не защищало, как и должно
вот
было.
Вот Виталий говорит, почему так легко и хорошо простили Лукашенко? В чем его острая необходимость и выгода для России и для Кремля?
А то, что он единственный сейчас там. Он выжег все свое политическое поле. Если бы там был бы вменяемый какой-то пророссийский альтернативный лидер, мы бы на него поставили. Более того, я вам больше скажу, если бы оппозиция белорусская не заняла бы абсолютно антироссийскую позицию, лидера оппозиции, возможно, мы даже на них поставили. Но что произошло, то произошло. И поэтому мы просили Лукашенко, поэтому мы с ними заключили своего рода соглашение, что наш дорогой любимый батька запускает конституционный процесс, который пройдет там какое-то время, мы за это время там создадим пророссийскую силу. Ну, по крайней мере, таковы были договоренности.
Но, смотрите, если, опять же, рассуждать там, в духе, значит, шахмат, покера, какой угодно игры, вы говорите, проблема с мягкой силой, да, но разные тактики ведения боя существуют. Поэтому, если мы умеем, в принципе, договариваться, как бы проходя по лезвию бритвы, что называется, да, именно об этом говорят, когда российские миротворцы вошли в Карабах, да, может быть, потом мы поймем, что что-то было не так, но по факту сейчас за фиксацией этого статус-кво это хорошо. Какие варианты существуют? Вот на примере даже Карабаха. Мы же понимаем, что это пояс безопасности. Россия должна присутствовать на Южном Кавказе.
Да, Россия должна присутствовать на Южном Кавказе, но при этом присутствие России на Южном Кавказе не означает, что это присутствие нужно минимизировать. Позиция России на Южном Кавказе до и после Второй Карабахской войны совершенно разные вещи. Сейчас они, конечно, гораздо слабее по всем направлениям, которые могут быть и в Грузии, и в Азербайджане, и тем более в Армении. А, понимаете, хорошо, когда ты умеешь ходить по лезвию ножа, но давайте не путать. Ходить по лезвию ножа и быть победителем – это одно дело. А минимизировать ущерб какими-то супергероическими действиями, когда ты, как, не знаю, в известных голливудских фильмах, когда ты полностью проиграл всю подготовку, а потом начинаешь героическими усилиями вытягивать зубами победу – это нехорошо. Это, может быть, в фильме кажется круто, какой ты молодец. А на самом деле, как говорил один умный китаец, битвы выигрываются до их начала. Если мы не умеем выигрывать битвы до их начала, ну, грош на нашим стратегам.
А может быть, проблема в том, что у нас с целеполаганием трудности? Тогда вопрос, зачем? Ну, вот у нас, у Российской Федерации, хорошо, мы, значит, правоприемники Советского Союза, у нас много ядерного оружия, никто к нам не сунется, вот и все.
Нет, секундочку, наша цель не то, что никто к нам не сунулся. Наша цель в том, что у нас была комфортная среда для развития, чтобы у нас была нормальная обстановка вокруг наших границ, чтобы у нас была безопасность. Российская Федерация – такое государство исторически, которое не оценивает безопасность, исходя из только из ситуации внутри собственных границ.
Понятно.
Так уж получилось, что на нашей территории регулярно понабегали всякие со всех сторон, и поэтому наша безопасность – это создание буферного пространства вдоль наших границ. Поэтому мы так против НАТО, расширения НАТО на восток. А сейчас получается, что буферные государства исчезают.
Сейчас НАТО с юга идет, Турция – страна НАТО.
Сейчас Турция, сейчас Прибалтика в НАТО, сейчас враждебная Украина, сейчас Азербайджан переходит в вассалитет Турции, сейчас проблемы в Средней Азии возникают, в том числе тоже из-за Турции. Более того, сейчас Анкара лезет на территорию Российской Федерации, пытаясь завоевать лояльность мусульман Поволжья. Это прямая угроза безопасности Российской Федерации. А мы молчим.
А как вы видите, хорошо, а как вы видите тогда, опять же, ответы на это? Все гарантии какие-то, которые дает лично Эрдоган или что?
Гарантия Эрдогана ничего не стоит не потому, что он плохой человек, а потому что для Турции ее внешняя политика, в том числе пантюркизм, это элемент внутренней политики, тут ничего не поделаешь. Необходимо проявлять силу, как это мы сделали в 2016 году, когда ФСБ жестко вычистило все протурецкие структуры на территории Российской Федерации. Что, кто-то в Турции вопил по этому поводу, громко орал, возмущался? Нет. Восприняли как
должное. Нет, в 2016 году еще помогли Эрдогану все-таки во время его попытки госпереворота.
Нет, секундочку, но потом мы помогли ему, одно другому как бы в данном случае не мешает. Одно другому не мешает. То есть мы проявили силу, но при этом проявили, так сказать, нормальное, хорошее отношение к Эрдогану.
7373948, телефон прямого эфира. Так, 746 про Белоруссию. Значит, лидер белорусской оппозиции могла на некоторое время занять пророссийскую позицию, а потом, придя к власти в Беларуси, на наших штыках отреклась бы от нас и притащила бы Запад, говорит 746. Но в смысле, Лукашенко хорош, потому что он наш, а все остальные нехороши, потому что
Лукашенко
не наши.
Лукашенко нехорош, потому что он вообще нехорош, но он единственный. Увы. Там не на кого пока делать ставку, не на кого разбрасывать карты, к сожалению.
С нами был Геворг Мирзоян. Спасибо большое, Геворг. Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Это была программа «Умные парни». Я с вами прощаюсь до понедельника. Далее новости, потом Юрий Будкин. Всем хороших выходных.